Глава 5. Четверг, 26 декабря. Впервые за то время, пока Хенрик Вангер произносил свой монолог, ему удалось шокировать Микаэля. Блумквисту даже пришлось дважды просить собеседника повторить одно и то же, чтобы убедиться, что он не ослышался. Ни в одном из прочитанных им материалов не было даже намека на то, что в семействе Вангеров было совершено убийство. Это случилось 22 сентября 1966 года. Харриет исполнилось 16 лет, и она только перешла во второй класс гимназии. Та суббота стала самым черным днем в моей жизни. Я перебирал весь ход событий столько раз, что могу по минутам восстановить все, что произошло в тот день. Все, кроме самого главного. Он махнул рукой. Именно здесь, в этом доме, собрались тогда мои родственники. Во всяком случае, большинство из них. Совладельцы концерна «Вангер» ежегодно встречались на званом обеде, чтобы обсудить положение дел семьи. Я их просто ненавидел. Эта традиция восходила еще к моему дедушке, и со временем семейные обеды превратились в унылое времяпрепровождение. А в 80-х годах Мартин решил, что все обсуждения, связанные с делами концерна, должны вестись исключительно на заседаниях правления или на собраниях акционеров, и отменил эти обеды. Пожалуй, это самое удачное из всех принятых им решений. Так что уже 20 лет, как наше семейство, не устраивает подобных мероприятий. Вы сказали, что Харриет убили. Не торопи меня, обо всем по порядку. Итак, это была суббота, день детей, и спортивный клуб в Хедестаде устроил праздник, карнавальное шествие для детей. Харриет тоже отправилась в город с одноклассниками, чтобы посмотреть на праздничное шествие. Она вернулась в Хедебю сразу после 2 часов дня. А к 5 часам она вместе с остальной молодежью нашей семьи собиралась прийти на обед. Хенрик Вангер встал и, подойдя к окну, жестом подозвал к себе Микаэля. «Посмотри туда. Через несколько минут после возвращения Харриет в 14:15 там, на мосту, случилась беда. Водитель по имени Густав Аронсон, брат крестьянина из Эстергорда, это усадьба на краю острова Хедебю, заворачивал на мост и столкнулся с автоцистерной, направляющейся сюда с мазутом. По какой причине произошло лобовое столкновение, так до сих пор и осталось неясным до конца. Никаких видимых причин. Обзор был 100-процентный. Но оба водители превысили скорость, и то, что могло бы стать ерундовым дорожно-транспортным происшествием, обернулось катастрофой. Скорее всего, водитель автоцистерны в попытке избежать столкновения инстинктивно резко вывернул руль. Он въехал в перила, и цистерна, завалившись на бок, нависла над краем моста. В нее, словно пика, вонзился металлический столб, и из цистерны забил горячий мазут. Густав Аронсон сидел в это время наглухо заклиненный в своей машине и орал от страшной боли. Водитель автоцистерны тоже пострадал, однако выбрался наружу самостоятельно. Хенрик Вангер ненадолго задумался и сел обратно. Но Харриет это несчастье обошло стороной, хотя оно и сыграло крайне важную роль. Когда подоспевшая публика начала помогать пострадавшим, возник страшный кавардак. Угроза пожара была неминуема, и людей охватила паника. Начали прибывать полиция, скорая помощь, служба спасения, пожарные, пресса и просто зеваки. Разумеется, все собрались с материковой стороны. А здесь, со стороны острова, мы пытались извлечь Аронсона из покореженной машины, но это оказалось дьявольски тяжело. Его накрепко зажало, и он получил серьезные ранения. Мы пытались вытащить его своими силами, но бесполезно. Кабину следовало разрезать или распилить. Однако подобные действия были исключены. Мы находились посреди огромной лужи мазута, рядом с перевернутой цистерной. Если бы вспыхнула хоть одна искра, и цистерна взорвалась, все погибли бы. А еще учти, помощь с материковой стороны подоспела не скоро, ведь грузовик перекрыл мост, а перелезать через цистерну все равно, что прыгать через бомбу. Микаэля не оставляло ощущение, что рассказ Вангера отрепетирован и что он хочет его заинтриговать. Однако журналист не мог не признать, что Хенрик — великолепный рассказчик и может увлечь кого угодно. И он все еще не имел ни малейшего представления о том, чем эта история может закончиться. Следует подчеркнуть, что следующие сутки после аварии мост был закрыт. Только к вечеру воскресенья удалось откачать разлитое топливо, отогнать автоцистерну и возобновить движение на мосту. На протяжении почти 24 часов остров Хедебю был фактически отрезан от внешнего мира. Перебраться на материк можно было только на пожарном катере, который спустили на воду, чтобы перевозить людей от лодочной пристани на этой стороне в старую рыболовецкую гавань возле церкви. Несколько часов катер использовали только спасатели, а частных лиц начали перевозить лишь в субботу, поздно вечером. «Понимаешь, что это значит?» Микаэль кивнул. «Вероятно, то, что случилось с Харриет, произошло именно здесь, на острове. Круг подозреваемых ограничивается теми, кто находился тут. Так что предстоит разгадать тайну запертой комнаты. Только вместо комнаты будет остров». Хенрик Вангер усмехнулся. «Микаэль, ты даже не представляешь себе, насколько ты прав. Я тоже читал романы Дороти Сейерс». Дороти Сейерс, 1893-1957. Английская писательница, драматург и переводчик, автор детективных романов. Итак, Харриет прибыла сюда, на остров, примерно в 10 минут третьего. Всего в этот день сюда приехали около 40 гостей, включая детей и неофициальных жен и мужей. Вместе с персоналом и постоянными жителями здесь или поблизости от усадьбы находились 64 человека. И некоторые из них устраивались в близлежащих домах или гостевых комнатах, чтобы переночевать. Некогда Харриет жила в доме через дорогу, но, как я уже говорил, ее родители Готфрид и Изабелла вели беспорядочный образ жизни. Я не мог видеть, как она страдает. Харриет не могла нормально учиться, и в 64-м году, когда ей исполнилось 14 лет, я разрешил ей переехать ко мне, в этот дом. Изабелла сразу сняла с себя всякую ответственность за свою дочь. Харриет поселилась в комнате наверху, где и обитала последние 2 года. Так что именно сюда она и пришла в тот день. Мы знаем, что Харриет встретилась с Харальдом Вангером, одним из моих старших братьев, и обменялась с ним парой фраз. Потом поднялась сюда, в мой кабинет, поздоровалась и сказала, что хочет со мною поговорить. В тот момент у меня сидели другие члены семьи, и я не мог уделить ей внимания. Однако для нее этот разговор был явно очень важен, и я пообещал позже зайти к ней. Она кивнула и вышла через эту дверь. С тех пор я ее больше не видел. Буквально через минуту на мосту раздался грохот, и в связи с этим несчастьем пришлось отменить все наши планы. Но как же она погибла? «Не спеши. Все гораздо сложнее, чем тебе кажется, и мне необходимо придерживаться хронологического порядка. Когда столкнулись машины, все побросали свои дела и кинулись к месту происшествия. Я решил взять руководство на себя, и все последующее время был очень занят. Мы знаем, что Харри тоже спускалась к мосту. Ее там видели». Но из-за опасности взрыва я велел всем, кто не участвовал в извлечении Аронсона из разбитой машины, уходить. Так что на месте катастрофы нас осталось 5. Я и мой брат Харальд, Магнус Нильсон, дворник из моей усадьбы, рабочий с лесопилки Сикстен Нурдландер, владелец дома возле рыболовецкой гавани и парнишка по имени Яркер Аронсон. Ему было всего 16, и мне следовало бы отправить его домой, Но он приходился застрявшему в машине племянником и словно кстати направлялся в это время в город, поэтому на своем велосипеде оказался у места происшествия буквально через минуту. Приблизительно в 14:40 Харриет находилась на кухне у нас в доме. Она выпила стакан молока и обменялась несколькими репликами с кухаркой Астрид. Из окна они обе наблюдали за хаосом на мосту. В 14:55 Харриет вышла со двора. Ее видела ее мать, Изабелла, но они не обменялись ни единым словом. Через несколько минут ей повстречался Отто Фальк, бывший пастором церкви Хедебю. Его усадьба тогда находилась на том месте, где сейчас расположена вилла Мартина Вангера, так что пастор жил по эту сторону моста. Фальк был простужен и в момент аварии спал у себя дома, так что он не был свидетелем самой драмы, но его разбудил шум, и он как раз направлялся к мосту. Харриет поприветствовала его и хотела поговорить с ним, но он даже не остановился и поспешил дальше. Отто Фальк оказался последним, кто видел ее живой. «Но как она погибла?» — повторил Микаэль. «Не знаю», — ответил Хенрик Вангер. Он выглядел измученным. «Только около 5 часов мы смогли извлечь Аронсона из машины. Он, кстати, выжил, хотя и был сильно изувечен. А вскоре после 6 мы решили, что опасность пожара миновала. Остров был по-прежнему изолирован от остального мира, но все вроде бы успокоились. Однако, когда около 8 часов вечера мы сели, наконец, поесть, то обнаружилось, что Харриет пропала. Я послал одну из ее двоюродных сестер к ней в комнату, но та вернулась и сказала, что ее там нет. Меня тогда это не насторожило. Я решил, что она пошла прогуляться или что просто не в курсе, что мы сели пообедать». Вечером я выяснял отношения с семьей. И только на следующий день, когда Изабелла пыталась разыскать Харриет, до нас вдруг дошло, что никто из нас понятия не имеет, где она, и что со вчерашнего дня ее никто не видел. Он развел руками. В тот день Харриет Вангер бесследно исчезла. «Исчезла?» — повторил Микаэль. «За все эти годы нам так и не удалось напасть на ее след. Но если она пропала, то почему вы утверждаете, что ее убили? Согласен с тобой, я тоже так думал. Когда человек бесследно исчезает, есть 4 варианта. Он может убежать и скрываться. Он может стать жертвой несчастного случая и погибнуть. Он может совершить самоубийство. И, наконец, он может стать жертвой преступления. Я рассматривал все эти варианты. Но почему вы так уверены, что кто-то убил ее? Потому что это единственно возможный из всех вариантов. Хенрик поднял палец. В самом начале я еще мог надеяться, что она сбежала. Но время шло, и мы все больше убеждались в том, что это не так. Подумай сам. Разве смогла бы 16-летняя девушка из весьма благополучной семьи, пусть даже и очень решительная и предприимчивая, самостоятельно справиться с подобной ситуацией, да еще и скрываться так, чтобы ее не обнаружили? Ведь ей понадобились бы деньги, а откуда она могла бы их взять? Потом, если бы ее даже куда-нибудь приняли бы на работу, то ей пришлось бы заполнить налоговую декларацию и указать какой-нибудь адрес. Понимаешь? Теперь он уже поднял 2 пальца. Конечно, я не исключал, что с ней мог произойти несчастный случай. Окажи мне услугу, подойди, пожалуйста, к письменному столу и открой верхний ящик. Там лежит карта. Микаэль вытащил карту и развернул ее на сервировочном столике. Остров Хедебю имел территорию неправильной формы, был вытянут на 3 километра в длину, а в самом широком месте едва достигал 1,5 километра. Большую часть острова занимал лес. Здания располагались ближе к мосту и вокруг маленькой лодочной пристани. А на дальней стороне острова имелось только одно хозяйство — Эстергард. Именно отсюда и отправился на машине бедняга Аронсон. «Имею в виду, что она не могла бы покинуть остров», — заметил Хенрик Вангер. «Здесь, на Хедебю, как и в любом другом месте, может случиться все. В человека может ударить молния. Впрочем, в тот роковой день грозы не было. Можно попасть под лошадь, свалиться в колодец или провалиться в расщелину. Существуют сотни самых разных злосчастий. Я уж чего только не передумал». Он поднял третий палец. «Я даже размышлял над третьим вариантом. В конце концов, она могла бы и покончить с собой. Но тогда где-нибудь на этой обозримой территории мы обязательно обнаружили бы ее тело». Хенрик Вангер стукнул рукой по карте. «После ее исчезновения мы сутками прочесывали весь остров. Обошли его весь, вдоль и поперек. Обследовали каждый ручеек, каждый клочок пашни, горные расщелины и бурелома. Проверили каждое здание, каждую дымовую трубу, каждый колодец, каждый сарай и каждый чердак». Хенрик Вангер перевел взгляд с Микаэля и теперь всматривался в темень за окном. Его голос стал тише и звучал более задушевно. «Я искал ее всю осень. Даже после того, как все остальные отчаялись и перестали исследовать остров. Когда выпадала свободная минутка, я бродил по острову взад и вперед. Но прошла осень, наступила зима, а я так и не обнаружил ее следы. Весной я вновь принялся за поиски, хотя и понимал, что все бесполезно. А летом я нанял троих опытных лесников, которые еще раз все обследовали со специально обученными собаками. Они систематически прошерстили каждую пять острова. К тому времени я уже начал подозревать убийство, так что лесники искали место, где ее зарыли. Они искали 3 месяца, но никаких следов, ни единой зацепки. Харриет исчезла бесследно, словно растворилась в воздухе. «Но есть и другие варианты», — предположил Микаэль. «Я весь внимание. Она могла бы утонуть или утопиться. Здесь на острове вода может многое утаить. Согласен, но все же это не слишком вероятно. Ведь если Харриет утонула, то наверняка это произошло бы где-то близко от селения. Имея в виду, что переполох на мосту стал главной драмой Хедебю за несколько десятилетий. А всякая любопытная девушка 16 лет вряд ли при этом отправится бродить на другой стороне острова. Но важно и другое. Течение здесь умеренное, а ветер в это время года дует северный или северо-восточный. Если что-нибудь или кто-нибудь попадет в воду, то позже обязательно всплывет где-нибудь у материка, а там почти везде стоят дома». Конечно, мы анализировали и такую возможность, и, естественно, обследовали все места, где она могла бы утонуть. Я нанял молодежь из клуба дайверов здесь, на Хедестаде. Целое лето тщательно обыскивали дно пролива и ныряли вдоль берега. И ничего не нашли. Я абсолютно убежден, что в воде ее нет, иначе бы мы ее отыскали. Но ведь несчастье с ней могло случиться и в другом месте. Мост, конечно, отцепили, но до материка было рукой подать. Она могла добраться туда вплавь или воспользоваться лодкой. Был конец сентября, и вода настолько остыла, что Харриет вряд ли отправилась бы купаться. Тем более, когда поднялся такой невероятный переполох. А если она, вопреки логике, рискнула бы доплыть до материка, ее обязательно заметили бы и подняли тревогу. На мосту находились сотни любопытных глаз, да и на материке вдоль воды стояли 2-3 сотни людей. Они наблюдали за трагедией и ждали развязки. А что, если она добиралась на материк на лодке? Исключено. В тот день на острове было ровно 13 лодок. Большинство прогулочных суденышек уже извлекли на берег. В старой лодочной гавани на воде оставались лишь 2 катера. Были еще 7 плоскодонок, 5 из которых уже лежали на берегу. Еще 2 плоскодонки под пасторской усадьбой, одна на суше, другая на воде. А дальше у Эстергорда находились еще 1 моторная лодка и плоскодонка. Все эти лодки проверили, и они оказались на месте. Если бы Харриет переплыла на лодке на материк, то оставила бы там одну из этих лодок. Хенрик Вангер поднял четвертый палец. Таким образом, остается только одна возможность. Харриет исчезла не по своей воле. Кто-то убил ее и избавился от трупа.
Второй день Рождества Лизбет Саландер посвятила чтению весьма спорной книги Микаэля Блумквиста об экономической журналистике. Книга называлась «Тамплиеры», состояла из 210 страниц и имела подзаголовок «Повторение пройденного для бизнес-журналистов». Обложку, оформленную Кристером Мальмом, украшала фотография Стокгольмской биржи. Кристер Мальм использовал Photoshop, и до зрителя не сразу доходило, что здание биржи зависло в воздухе, а фундамента у него попросту нет. Эта обложка сразу задавала тон повествованию. Саландер сразу отметила, что Блумквист — непревзойденный стилист. Он излагал материал доступно и увлекательно, и даже непосвященный в тонкости экономической журналистики читатель мог многое почерпнуть для себя. Тон книги был язвительным и не лишенным сарказма, но прежде всего убедительным. Уже в первой главе автор объявлял войну своим коллегам без гламура и сантиментов. За последние 20 лет шведские журналисты, специализирующиеся на бизнесе и экономике, постепенно превратились в группу сервильных некомпетентных мальчиков на побегушках. Они явно страдали завышенной самооценкой, поверили в собственное величие и утратили способность к критическому мышлению. Автор утверждал, что большинство из них просто цитировали директоров предприятий и биржевых спекулянтов и не протестовали, даже когда им сообщали заведомо ложные сведения. Все эти репортеры либо столь наивны, что встает вопрос об их профпригодности, либо, что значительно хуже, сознательно пренебрегают долгом журналиста беспристрастно изучать материалы и предоставлять общественности правдивую информацию. Блумквист утверждал, что часто испытывает чувство стыда, когда его называют бизнес-журналистом или экономическим обозревателем, потому что при этом его приравнивают к людям, которых он вообще отказывается причислять к категории журналистов. Он сравнивал работу экономических обозревателей с работой уголовных хроникеров или международников. «Подумать только», — писал он, — «какой разразился бы скандал, если бы уголовный хроникер из ведущей дневной газеты во время, например, процесса по обвинению в убийстве стал бы пересказывать полученные от прокурора сведения и выдавать их за истину в последней инстанции». При этом он не получил бы информацию у стороны защиты, не побеседовал бы с семьей жертвы и не составил бы представления о том, что справедливо, а что нет. Блумквист полагал, что и в области экономической журналистики необходимо следовать тем же правилам. Он приводил доказательства, призванные подтвердить эти тезисы. В развернутой главе журналист анализировал репортажи об известной IT-компании, напечатанные в 6 ведущих дневных газетах, а также «Финансти Днинген» и «Даггенс Индустри». Он использовал также блоки экономических новостей на телевидении. Вначале Блумквист цитировал и обобщал высказывания журналистов, а затем сравнивал с реальной картиной, с тем, как ситуация выглядела на самом деле. Он интересовался, почему все эти солидные журналисты так и не задали самые элементарные вопросы. В другой главе журналист излагал историю распространения акций компании «Телия». Это была самая ироничная глава книги.
Он поименно назвал нескольких своих коллег, пишущих об экономике.
Среди них был некий Уильям Борг, на которого Микаэль, похоже, затаил особую обиду и публично разнес его. В одной из последних глав он сравнивал уровень компетентности шведских и зарубежных экономических обозревателей. Блумквист анализировал, как серьезные журналисты из Financial Times, из журнала «Экономист» и нескольких немецких экономических изданий комментировали аналогичные темы. Шведские журналисты явно проигрывали этот раунд. В заключительной главе автор предлагал собственные рецепты преодоления этого кризиса. Выводы возвращали читателя к предисловию. Ни один парламентский репортер не мог бы позволить себе такое – одобрять каждое принятое решение, каким бы неоправданным оно ни было. Или, допустим, политический журналист избегает оценки ситуации. Таких репортеров с треском выгнали бы или, по крайней мере, перевели бы в отдел, где они не смогли бы причинить большого вреда. Однако в мире экономических обозревателей стандартные правила работы журналистов критически оценивать ситуацию и объективно доводить полученные сведения до читателя не действуют. Напротив, здесь принято прославлять самых удачливых мошенников. Все это подрывает остатки доверия к профессиональным журналистам и создает нелицеприятный имидж Швеции будущего. Словом, Блумквист предъявлял своим коллегам по цеху серьезные обвинения. Причем он издевался и ерничал, и Лизбет стало ясно, почему книга Микаэля Блумквиста вызвала негодование и шквал возмущения и в профессиональном издании «Журналист», и в некоторых экономических журналах, а также в передовицах дневных газет. Несмотря на то, что в книге были названы поименно лишь несколько человек, Лизбет Саландер понимала, что клан экономических обозревателей сам по себе довольно узок, и все прекрасно понимают, чьи именно газетные статьи цитировались. Так или иначе, Блумквист умудрился нажить себе злейших врагов. Именно поэтому решение суда по делу Венерстрёма не обошлось без ехидных комментариев. Лизбет закрыла книгу и взглянула на фото автора на задней стороне обложки. Микаэль Блумквист был снят в полупрофиль. Русая челка небрежно падала на лоб. Создавалось впечатление, что непосредственно перед тем, как фотограф нажал на кнопку, подул ветер. Или, скорее всего, фотограф Кристер Мальм специально избрал для него такой имидж. Блумквист смотрел в камеру с ироничной мальчишеской улыбкой, и лицо его казалось очень привлекательным. «А он очень даже хорош собой», — отметила про себя Лизбет. «Надо же, ему предстоит провести 3 месяца в тюрьме». «Ну что ж, Калле Блумквист», — произнесла она вслух, — «а ты ведь довольно высокомерен, не так ли?» Ближе к обеду Лизбет Саландер включила свой лэптоп и запустила почтовую программу «Эудора». Она набрала всего 1 строчку. «У тебя есть время?» Лизбет подписалась «ОСА» и отправила письмо на адрес plagxyz36@hotmail.com. Плэг, чума. На всякий случай она прогнала свое сообщение через программу шифровки PGP. Затем Саландер натянула черные джинсы, тяжелые зимние ботинки, теплый свитер, темную короткую куртку, а также перчатки, шапочку и светло-желтый шарф. Затем извлекла кольца из бровей и носа, накрасила губы помадой розового цвета и глянула на себя в зеркало. Теперь она напоминала праздную барышню. Лизбет сочла, что удачно придумала с камуфляжем. Теперь можно легко просочиться в тыл врага. Доехав на метро от станции Синкенсдам до станции Эстермальсторг, Лизбет вышла из подземки и двинулась по направлению к Страндвеген. Она шла по аллее, глядя на номера домов. Дойдя до моста, ведущего на остров Юргорден, остановилась и посмотрела на подъезд, который был ей нужен. Затем перешла улицу и замерла в нескольких метрах от двери. Лизбет обратила внимание, что в этот холодный день после рождественских праздников прохожие гуляли по набережной и лишь немногие шагали по тротуару возле домов. Она набралась терпения и прождала почти полчаса, пока со стороны Юргордена не появилась пожилая дама с тростью, которая остановилась и с подозрением уставилась на Саландер. Та приветливо улыбнулась и поздоровалась, кивнув ей, как старой знакомой. Дама с тростью поприветствовала ее ответ, пытаясь вспомнить, откуда она знает эту девицу. Лизбет повернулась спиной и на несколько шагов отдалилась от подъезда, сделав вид, что кого-то поджидает и с нетерпением бродит туда-сюда. Когда она обернулась, дама с тростью уже подошла к двери и теперь набирала номер кодового замка. Саландер без труда запомнила его — 1260.
Лизбет подождала 5 минут и только потом подошла к дверям.
Когда она набрала пароль, замок щелкнул. Саландер открыла дверь, вошла и огляделась у лестничного пролета. У самого входа висела камера наблюдения. Взглянув на нее, девушка поняла, что можно не опасаться. Камера, обслуживаемая Milton Security, включалась автоматически только после того, как при взломе квартиры в охраняемом здании срабатывала сигнализация. В глубине, слева от допотопного лифта, имелась еще одна дверь с кодовым замком. Лизбет Саландер на всякий случай набрала те же цифры — 1260, и убедилась, что та же самая комбинация годится для входа и в подвал, и в отсек с мусорными контейнерами. Вот это да! Лизбет возмутила легкомыслие управляющей компании. После 3 минут тщательного осмотра подвала она обнаружила там незапертую прачечную и кладовку для крупногабаритного хлама. Затем Лизбет воспользовалась отмычками, захваченными из Milton Security, и открыла дверь, которая вела в помещение, вероятно, предназначенное для собраний жильцов. В глубине подвала находилась комната для проведения занятий кружков по интересам. Наконец, Саландер достигла цели своего визита — маленькой каморки, выполнявшей в доме роль электроподстанции. Она исследовала счетчики, шкаф с пробками и раздаточные коробки, а затем достала цифровой аппарат Canon размером с сигаретную пачку и трижды сняла то, ради чего пришла сюда. Уже выходя на улицу, Лизбет на секунду бросила взгляд на доску у лифта и прочла имя жильца с верхнего этажа — Веннерстрём. На улице Саландер почти бегом устремилась к Национальному музею. Она зашла в кафе, чтобы согреться и выпить кофе. А уже почти через полчаса вернулась в Сёдер и зашла к себе в квартиру. За это время Лизбет получила ответ с адреса plugxyz36@hotmail.com. Когда она расшифровала текст с помощью PGP, оказалось, что он состоит из одного единственного числа — 20.